Глава шестая. Лето подходило к концу. Федька усиленно готовился к переэкзаменовке. Яшка Цукерштейн заболел лихорадкой, и я как-то неожиданно очутился в одиночестве. Я валялся на кровати, читал отцовские книги и газеты. Про конец войны ничего не было слышно. В город понаехало множество беженцев, потому что германцы сильно продвинулись по фронту и заняли уже больше половины Польши. Беженцы побогаче разместились по частным квартирам, но таких было немного. Наши купцы, монахи и священники были людьми набожными и неохотно пускали к себе беженцев, в большинстве бедных многосемейных евреев. И беженцы главным образом жили в бараках возле перелеска за городом. К тому времени из деревень вся молодежь, все здоровые мужики были угнаны на фронт. Многие хозяйства разорились, работать в полях было некому, и в город потянулись нищие, старики, бабы и ребятишки. Раньше, бывало, ходишь целый день по улицам и ни одного незнакомого не встретишь. Иного хоть по фамилии не знаешь, так обязательно где-нибудь встречал. А теперь попадались на каждом шагу незнакомые чужие лица. Евреи, румыны, поляки, пленные австрийцы, раненые солдаты из госпиталя Красного Креста. Не хватало продуктов. Масло, яйца, молоко по дорогой цене раскупались на базаре с раннего утра. У булочных образовались очереди, исчез белый хлеб, да и черного не всем хватало. Купцы немилосердно набавляли цены на все, даже не на съестные продукты. Говорили у нас, что один Бебешин за последний год нажил столько же, сколько за 5 предыдущих. А Синёгин, тот и вовсе так разбогател, что пожертвовал 6000 на храм, забросив свою вышку с телескопом, выписал из Москвы настоящего живого крокодила, которого пустил в специально выкопанный бассейн. Когда крокодила везли с вокзала, за телегой тянулось такое множество любопытных, что косой пономарь Спасской церкви Гришка Бочаров, не разобравшись, принял процессию за крестный ход с аранской иконой Божией Матери и ударил в колокола. Гришке от епископа было за это назначено 13-дневное покаяние. Многие же богомольцы говорили, что Гришка врет, будто бы зазвонил по ошибке, а сделал нарочно, из озорства. Мало ему покаяния, а надо бы для примера засадить в тюрьму, потому что похороны за крестный ход принять — это еще куда ни шло. Но чтобы этакую богомерзкую скотину с пресвятой иконой спутать, это уж смертный грех. Захлопнув книгу, я выбежал на улицу. Делать мне было нечего, и я побежал за город на кладбище к Тимке Штукину. Тимку дома я не застал. Отец его, седой крепкий старик, старый знакомый моего отца, потрепал меня по плечу и сказал: «Растешь, хлопец? Батька-то приедет и не узнает. Ростом ты в отца вышел, во какой здоровенный! А мой Тимка пес его знает, в деда, что ли, по матери пошел, хлюпкий, как комар. И куда в его только жратва идет? Отец-то здоров, будете писать от меня поклон. Хороший, настоящий человек. Мы с ним 8 лет в сельской школе проработали. Он учителем, а я сторожем. Только давно это. Ты вовсе сосуном был, не помнишь? Ну, ступай. Тимка тут где-нибудь щеглов ловит. Поищи в березах, там в углу, за солдатскими могилами. Ближе он не ловит, староста, как увидит, ругается». Тимку я нашел в березняке. Он стоял под деревом и, держа в руке палку с петлей, осторожно подводил ее под едва заметного в пожелтевшей листве щегла. Тимка испуганно, почти умоляюще посмотрел на меня и замотал головой, чтобы я не подходил ближе и не спугнул птицы. Я остановился. Большей дуры птицы, чем щегол, по-моему, не было никогда на свете. К концу длинного тонкого удилища ребята-птицеловы прикрепляют конский волос и делают петлю. Петлю эту нужно осторожно накинуть на шею щегла. Тимка медленно подвел конец удилища к самой голове печушки. Щегол покосился на петлю и лениво перескочил на соседнюю ветку. Высунув кончик языка, стараясь не дышать, Тимка принялся подводить петлю снова. Глупый щегол с любопытством посматривал на Тимкино занятие. Он по-идиотски беспечно позволил окружить петлей нахохлившуюся головку. Тимка дернул палку, и полузадушенный щегол, не успев пискнуть, полетел на траву, отчаянно трепыхая крыльями. Через минуту он уже прыгал в клетке вместе с пятком других пленных собратьев. Видал, заорал Тимка, подпрыгивая на одной ноге. Во, брат, как ловко! Целых 6 штук! Только щеглы все! Синицу этак не поймаешь. Ее западками надо или лучком, хитрющая. А эти дураки сами башкой лезут. Внезапно Тимка оборвал себя на полуслове, лицо его окаменело в таком выражении, как будто бы кто-то стукнул его поленом по голове. Погрозив мне пальцем, он постоял, не шелохнувшись, минуты 2, потом опять подпрыгнул и спросил: «Что, слыхал?» «Ничего не слыхал, Тимка. Слыхал, что паровоз на вокзале загудел». «Господи, боже мой, он не слыхал!» — удивленно всплеснул руками Тимка. «Малиновка! Слышал ты, пересвистнулась! Настоящая краснозванка! Я уже по свисту слышу! Я ее голубушку вторую неделю выслеживаю! Знаешь, где утопленника хоронили? Ну так вот она там, в кленах где-то водится! Там густые клены, а сейчас у них листья, как огонь, яркие! Пойдем посмотрим!» Тимка знает каждую могилу, каждый памятник. На ходу, прискакивая по птичьи, он показывает мне: «Здесь вот пожарный лежит, в прошлом году сгорел, а здесь Чурбакин слепой. Тут все этакие, тут купцов не хоронят, для купцов хорошая земля отведена. Вон у Синюгиной бабушки какой памятник поставили, с архангелами. А вот тут» — Тимка ткнул пальцем на еле заметный бугорок — «тут удавленник похоронен. Батька говорил, что сам он нарочно удавился. Слесарь Деповский. Вот уж не знаю, как это можно самому нарочно. От плохой жизни должно быть, Тимка, ведь не от хорошей же». «Ну, что ты!» — удивленный и протестующий протянул Тимка. «От какой же плохой? Разве же она плохая?» «Кто она?» «Да жизнь-то! Беда какая хорошая! Как же можно, чтобы смерть лучше была? То бегаешь и все, что хочешь, а то лежи». Тимка засмеялся звонким, щебечущим смехом и опять разом замер. Точно его оглушили. И, постояв с минутку, сказал шепотом: «Тише теперь, она тут где-то недалеко хоронится. Только хитрая, но да все равно я ее поймаю». Только к вечеру я вернулся от Тимки. Странный мальчуган. Он всего на 1,5 года моложе меня, а такой маленький, что ему не только 12, а и 10 лет нельзя было дать. Всегда он суетился, товарищи над ним подсмеивались, частенько щелкали его по затылку, но он никогда надолго не обижался. Когда Тимка просил что-нибудь, ну, скажем, перочинный ножик, карандаш очинить, или перо, или решить трудную задачу, то всегда глядел в упор большими круглыми глазами и почему-то виновато улыбался. Он был трусом, но и трусость у него была особая. Не было Тимке большего страха, чем тот, который он испытывал при приближении инспектора или директора. Однажды во время урока пришел швейцар и сказал, что Тимку просят в учительскую. Тимка не мог сразу подняться с парты. Потом обвел глазами весь класс, как бы спрашивая: «Да за что же? Ей-богу, ни в чем не виноват». Рябоватое лицо его приняло серый оттенок, и он неуверенно вышел за дверь. На перемене мы узнали, что вызывали его не для заковывания в кандалы и отправления на каторгу, и даже не для записи в кондуит, а просто чтобы он расписался за полученный в прошлом году бесплатно учебник арифметики. Через 2 дня у нас начались занятия. В классах стоял шум и гомон. Каждый рассказывал о том, как он провел лето, сколько наловил рыбы, раков, ящериц, ежей, Один хвастался убитым ястребом, другой азартно рассказывал о грибах и землянике, третий божился, что поймал живую змею. Были у нас и такие, которые на лето ездили в Крым и на Кавказ, на курорты. Но их было немного. Эти держались особняком, про ежей и землянику не разговаривали, а солидно рассказывали о пальмах, о купаниях и лошадях. Впервые в этом году нам объявили, что ввиду дороговизны попечитель разрешил взамен суконной формы носить форму из другой, более дешевой материи. Мать шила мне гимнастерку и штаны из какой-то материи, которая называлась чертовой кожей. Кожа эта действительно, должно быть, была содрана с черта, потому что когда однажды, убегая из монашеского сада от здоровенного инока, вооруженного дубиной, я зацепился за заборный гвоздь, то штаны не разорвались, и я повис на заборе, благодаря чему инок успел влепить мне пару здоровенных оплеух. Было еще одно нововведение. К нам прикомандировали офицера, дали деревянные винтовки, которые с виду совсем походили на настоящие, и начали обучать военному строю. После того письма, которое привез нам от отца безногий солдат, мы не получили ни одного. Каждый раз, когда Федькин отец проходил с сумкой по улице, моя маленькая сестренка, подолгу караулившая его появление, высовывала из окна голову и кричала тоненьким голосом: «Дядя Сергей, нам нету от папы!» И тот отвечал неизменно: «Нету, дочка, нету сегодня. Завтра, должно быть, будет». Но и завтра тоже ничего не было. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.